Тем не менее, у нас еще один гость, Валерий Соловей, к нам присоединится буквально с минуты на минуту. Вы на протяжении всего эфира спрашивали, где он, и вот он присоединяется к нам прямо сейчас.
Валерий Соловей, здравствуйте. Валерий Дмитриевич, мы вас теперь слышим.
И встречаем аплодисментами.
Да. Здравствуйте, коллеги, да, взаимно.
По традиции, доброй сегодняшней традиции, в кавычках, спрашиваем у всех отношение к приговору Ильи Яшина, такому строгому.
Я думаю, что мое отношение нисколько не отличается от отношения всех, кого вы спросили. Это приговор, конечно, чудовищен. Он совершенно не оправдан ни с каких точек зрения, а моральной и политической я не говорю, да и с правовой точки зрения тем паче. Это первое. Второе, наверное, тоже скажу банальность. Яшин окажется на свободе после того, как Путин покинет российскую политику, российскую власть точнее, но не сразу. Вот на этот счет я бы не стал обольщаться, что сразу же узники совести, их не так уж и мало, наиболее известные это, конечно, Яшин и Навальный, что они сразу же будут освобождены. Более того, я склонен полагать, что их после этого депортируют из Российской Федерации, после того, как освободят.
Почему вы так думаете? У нас вроде пока не работает депортация из Российской Федерации для граждан страны.
Да, им просто предложат выбор: свободу, но за границей, или продолжение заключения.
Ну так вроде бы Яшин и Навальный свой выбор сделали, простите, пожалуйста, что перебиваю.
Ну, значит, они будут оставаться в заключении. Но дело в том, что спустя год или полтора, вот, отсчитывая от сегодняшнего дня, их точка зрения может измениться, что вполне естественно. И они сочтут, что находиться даже за границей, но на свободе, это будет полезнее и для них, уж я не говорю о том, что здоровее, полезнее для них самих, и для России тоже. Что те люди, которые придут к власти, не заинтересованы к допуску Навального, Яшина и же с ними к политике.
Я услышала. Я слышала главное, 1.5-2 года – это некий предел, который Валерий Дмитриевич оставляет режиму.
Я надеюсь, что меньше. Другое дело, что процесс ухода режима не будет линейным, одномоментным и, к сожалению, окажется для всех нас очень болезненным. Я бы сказал, крайне болезненным. Достаточно посмотреть на тех персонажей, которые рассчитывают стать бенефициарами ухода режима или уходящего режима. Ну, вот, допустим, Евгений Пригожин. Посмотрите. Понятно же, что нас ожидает, правда, в этом случае?
А я думала, его сразу как-то должны вместе с Владимиром Владимировичем зачистить, убрать,
может,
спрятать.
Может, это он
слишком
будет защищать?
Я думаю, что, да, это преувеличенные надежды. Как бы вот он ни стал, судя по его настрою. Другое дело, что он слишком его рано стал демонстрировать. Это создает ему очень много недоброжелателей.
Не, подождите, подождите, как-то у меня не бьется. То есть вот люди, которые выглядят или, не знаю, сущностно являются такими пригожными, они придут к власти и что, будут менять на кого-то Яшина и Навального?
Зачем же менять? Они просто, идя навстречу соображениям гуманности, они им предложат отправиться за границу. На свободу, но за границу.
Пригожин. Так он их рекрутировать может.
И отправить за границу.
Да, зачем? Ему хватает настоящих четких пацанов с уголовными сроками. Вот зачем ему еще политики?
Зеленского объявили человеком года, там несколько изданий уже говорило, какие. И он, комментируя свое такое новое звание, заявил о том, что да, украинский народ, который тоже признан по версии журнала «Тайм» человеком года, украинский народ будет продолжать быть великим в 2023 году, даже после окончания войны. То есть Зеленский прогнозирует окончание войны через год, в течение года?
В течение следующего года, я думаю, что у этой оценки есть вполне веские реалистичные основания. По всей видимости, решающие военные события произойдут этой весной. Ну, прошу прощения, весной, ну, я уже говорю этой,
да,
поскольку да, это будет весна, ближайшая к нам, весной 23-го года.
А почему?
Это не означает, что, собственно, прекратятся военные действия после этого, но будет абсолютно предопределен исход этой конфронтации. Это уже будет инерционное какое-то развитие. Почему? Ну, потому что к этому готовятся обе стороны. С одной стороны, российская выстраивает линию Суровикина, так называется этот комплекс оборонительных сооружений, но это точно не линия Маннергейма, это, боюсь, как бы не линия Мажино оказалась. Вот. А с другой стороны, украинцы готовятся к стратегическому наступлению, тому тоже множество признаков. И если российский фронт рухнет, что совсем не исключено, несмотря на попытки укрепить его с помощью сотен тысяч мобилизованных, а я думаю, что их потребуется больше, вопреки всем заявлениям президента, вдруг выяснится в январе, что они необходимы, теперь возникла необходимость, фронт вряд ли выдержит.
Путин заверил, что никакой мобилизации не нужно и не требуется, потому что вот у нас есть 300 тысяч, 150 уже по учебкам, 77 уже в, там, где-то в прифронтовых каких-то
остальные
территориях.
Остальные потерялись.
Одни готовятся, другие там где-то вот в соседних, в теробороне условно, а на фронте только 77 тысяч.
Ну, во-первых, хорошо, что президент об этом говорит, и он сказал дважды публично на прошедшей неделе. Это как раз отражение того, что общество этим обеспокоено, этой перспективой. И оно рассматривает ее как реалистическую. Вот тем самым президента можно попытаться словить на слове. Ну, я думаю, что это было бы бесполезное занятие, поскольку он делал много заявлений, которые ни в коей мере не оправдывались. О повышении пенсионного возраста, в частности, о изменении Конституции, о том, что Россия догонит, перегонит Португалию, прочее, прочее, прочее. Не с тем числа. Поэтому я бы с недоверием, простительным в данном случае, отнесся к словам президента. Тем более он вообще
подождите,
украл.
Подождите, подождите, вот с недоверием нет. К словам
Конечно.
Президента?
Конечно.
Мы же знаем, что выше слов
я
президента ничего
имею.
Нет.
Я, конечно, американского президента имею в виду. Да. И его русского визави,
подождите,
впрочем,
того,
тоже.
Того президента, того деда президента, у которого деменция, извините, пожалуйста.
Ну, как уверяют его противники. Правда, его сторонники уверяют, что никаких деменциальных признаков у него нет, и это что, мол, выдумка Fox News. Я
Ой,
не
вы
знаю,
про кого?
Не
мы сейчас про кого я запуталась, запуталась.
Да, нам хватает, мне кажется, и наших проблем.
Да, комментарии. Татьяна НН пишет нам, напишите, из какого города. Случайно наткнулась на выпуск «Эхо» прошлого декабря, год назад. Беседа Соловья с Курниковым. Была крайне удивлена. Все, что происходит в этом году, Соловей предсказал. Валерий Дмитриевич, прям вот все, вы, да, и войну, и ход, и затягивание.
Да, основной контур был предсказан точно. Это блестящий образец политического прогнозирования. Без преувеличения, блестящий. Ну а что? Правду говорить легко и приятно в данном случае. Не всем, правда, ее приятно слышать. А вот 22 декабря эта правда уже будет не в эхе Москвы, я провожу свою онлайн-конференцию. Вот я там тоже буду рассказывать о том, что нас ожидает в 23-м году. Будет очень интересно проверить. Угу. Если мы, конечно, доживем до конца 23-го года, на что я искренне надеюсь и всем желаю.
Угу. А важнейшая новость этой недели – это обмен, который уже по-разному обсудили мы тоже в своих эфирах. Вот расскажите, может быть, со стороны какого-то инсайда вообще, почему так важен БУД, почему его так пафосно возвращают, так это пиарят?
Насколько я знаю, с содержательной точки зрения это не очень важно, потому что вся та информация, которой он владел, она потеряла а. актуальность, б. уже давным-давно известна американцам. Но с политико-символической точки зрения это важно. Вот Россия показывает, что не бросает своих. Но своих я бы взял в кавычки, потому что свои – это именно определенный тип людей, имеющих определенное занятие. Потому что кого еще Россия требует выдать, ну, настаивает – джентльмена, наверное, в кавычки это слово лучше взять, который обвинен в убийстве одного из чеченцев по грузинского происхождения, или точнее грузин чеченского происхождения в Берлине. Он получил 19 лет, и он находится в Германии, но Россия ведет переговоры как раз вот с Соединенными Штатами. То есть Россия хочет получить людей специфической профессии. И очень важно продемонстрировать. Это, кстати, типичная логика разведслужб. Характерно, и Путин здесь как раз нисколько не покривил душой, что переговоры вела ФСБ, ну, они шли, точнее, по линии Совета Безопасности, эти консультации. Шли они довольно давно, периодически возвращались. Россия накапливала запас заложников, которых можно было обменять. Ну вот, обменяли американскую баскетболистку. Есть еще Пол Уилан, который находится в загашнике. Mm-hmm. Я думаю, сейчас начнется история, связанная с его обменом. Mm-hmm. Так или иначе, это хорошо. Хорошо, что это происходит. И когда пытаются упрекнуть американцев в слабости, мне кажется, что это неправдивые и неточные характеристики, потому что они показывают, что для них ценность гражданина на первом месте. В отличие от Российской Федерации, для которой на первом месте всегда некие прагматические соображения. Это действительно различные ценностные подходы. И я знаю прекрасно, что, подходя с паспортом Соединенных Штатов к посольству своему в любой стране, любой гражданин США, самый, я бы сказал, завалященький, прошу прощения, может рассчитывать на помощь и защиту. Это безусловно.
Кстати, об обмене. Как думаете, зачем все-таки нужен нам сейчас Виктор Бут? Не просто же так его вытащили конкретно в этот момент?
Да я думаю, не зачем особым, честно вам скажу. После 14 лет его ценность как, еще раз, носителя некой информации уже никакого значения не имеет. Имеет значение все, то есть символика, престиж и сигнал для людей специфических профессий, что посмотрите, мы пытаемся вот своих отстоять, защитить. А сколько там граждан России в разных тюрьмах Азии находится по обвинению в контрабанде, ложных или реальных обвинений в контрабанде наркотиков, каких-то преступлениях, это особо никого не занимает.
Нет, подождите, Валерий Дмитриевич, вот сигнал, мы понимаем, да, вот это своих не бросаем. На этом фоне вот этой героизации какой-то, да, в прессе Виктора Бута мы видим, что наших пленных, которых обменивают, обмены-то постоянно идут, их возвращают заблюренными лицами, как-то снимают на трясущуюся камеру издалека. Вот как-то это не бьется? Почему здесь сигнал-то не посылается таким же образом?
Это... Хорошее замечание. Ну, дело в том, что Бута все уже знают в лицо. Это как раз тот случай, когда их знали в лицо, и не только в лицо. А что касается российских военных, я думаю, что здесь соображения безопасности связаны и с ними, и с их семьями. И за этими соображениями безопасности стоит, я бы сказал, глубинное ощущение неуверенности государства в правоте того дела, которое оно совершает. Глубинное ощущение несправедливости. Или, по крайней мере, непонимание смысла этого дела, как минимум.
Это кто это, например, не понимает?
А давайте проведем опросы в действующей армии, если бы их можно было проводить. Ну, судя по тем наблюдениям, которые поступают оттуда, да, что далеко ходить. Вот пресловутый Игорь Иванович Стрелков-Гиркин, который, вернувшись, несолоно хлебавший, не будучи допущенным на передовую, пишет в своих каналах, точнее, в своем телеграм-канале, что подавляющее большинство не понимает, что происходит. А если нет ясного понимания своей военной миссии и смысла, то есть военно-политических целей, то, как Синека еще говорил, что кораблю, который не знает, куда плыть, ну как он, ни один ветер для него не будет попутным.
Пожалуйста. Можно я? Что это за паломничество российских политиков, чиновников на фронт? Это мода такая или уже без этого просто никак? Не поехал, не доказал, что ты хороший?
Я думаю, что вы правы, это демонстрация лояльности. Если вы это к Собянину хотите привязать, что вполне оправданно.
Ну, да, Рогозин там где-то еще тусит.
Да, он же воздерживался на самом деле от любых публичных заявлений и жестов, связанных с специальной военной операцией. Он выступал как технократ, а военно-политической стороне он не заикался. Но ему же баллотироваться в следующем году. Ему надо показать, что он свой, что он абсолютно лоялен, что здесь никаких сомнений нет, что он не выпадает из этого ряда дружного поощрения и одобрения из этого хора. Это важно, потому что президент на это обращает внимание. Ему вполне могли сказать президенту, вот Собянин почему-то еще не солидаризовался открыто, не заклеймил позором западный империализм и, в частности, страны НАТО. И теперь вот все в порядке, поставим галочку. Собянин отметился.
А Рогозин? Зачем Рогозин-то? Он выкладывал еще фотографии недавно, обстреляли его, весь он такой боец, прям постарался.
Ну, Дмитрий Олегович, он склонен к романтизму, такому, знаете, подростковому, с незапамятных времен. А годы идут, вес увеличивается, а романтизм не проходит. Ну, в этом смысле я сказал бы, что более интересная пикировка с Пригожиным. Здесь такой старый спор славян между собой, кто из них настоящий боец. Но я бы скорее доверился в оценке Пригожину, чем Дмитрию Олеговичу. Хотя я не сомневаюсь, что Рогозин, он искренне хотел бы поучаствовать в происходящем. У меня в этом сомнений нет. Это, я бы сказал, следствие его еще бытовой социализации. Он воспитывался все-таки в семье профессионального военного, военного с хорошей репутацией. Он с этим всем рос.
Думаете, вот это его... вот по зову сердца?
Да. Да, это часть его идентичности, безусловно. Я знаю, что, в общем, жена его, Татьяна, она это не одобряла, ну, как, наверное, любая женщина, ну, вот он считает это своим долгом. Другое дело, что было бы, наверное, с точки зрения интересов российских вооруженных сил, больше пользы, если бы он более эффективен был как руководитель Роскосмоса, а до этого вице-премьер, курировавший оборону. А вот с этим были, судя по отзывам, серьезные проблемы.
Нынешним.
Ну, он решил, может быть, кровью искупить. Или, опять же, показать президенту свою лояльность. И пока решается, ну, он не решается, он подвис вопрос о том, какое назначение получит Дмитрий Олегович. Он показывает, что, посмотрите, я готов пойти на передовую. Я готов лично.
Ну, смотрите, вот Дмитрий Олегович все-таки локально, вот на сейчас, на сегодня, какой-то немножко сбитый летчик, который хочет выслужиться. Собянин, который был не то чтобы голубем мира, но таким самым, вот вы сказали, действительно, он был самым нейтральным. Угу. И он был тем человеком, который мог показать, а вот я же нигде не выступал, я максимум, что делал, это молился за мобилизованных. Он тоже писал у себя в Твиттере, что вот буду за вас молиться. То есть никакой оценки он никогда фактически не давал. Он что еще, за Новый год тут у нас топил, что будем праздновать, я для москвичей чей все должен сделать. Не кажется ли вам, что, может быть, так его как раз хочет власть замазать, что, мол, и ты тоже, и у тебя теперь нет возможности на будущее?
Сергей Семенович, да, конечно, здесь надо всех помазать. Вместе шли, значит, вместе общий исход для нас будет. Но на самом деле на Собянине это не очень отразится.
Почему?
На Собянине, на его репутации. Он все-таки стоит на особицу, он все равно поддерживает этот стиль, репутацию технократа. И вот в этой постпутинской кутерьме, в этом хаосе, который нас неизбежно ожидает, он может вполне рассчитывать на некое возвышение.
В будущем, да, вот как раз наряду с Пригожиным.
Да, он на это рассчитывает, он контролирует колоссальные ресурсы. Потому что это вопрос всегда ресурсов. Я не знаю, насколько велики условно-силовые ресурсы. Здесь ему надо скорее на союзников полагаться, чем на, скажем, московскую полицию. Ясно, что он ее не контролирует. А вот Пригожин тот контролирует и финансовые, и силовые ресурсы. Но зато у Пригожина репутация хуже, чем у Собянина. Ну, с точки зрения той же самой элиты.
А? Надо им тандем, вместе работать.
Тандем. Да вот я как-то не очень представляю этот союз русалки и змеи.
А скажите, на мост Крымский Путин ездил сам или двойника посылал?
На Керченском мосту был двойник его. Кстати, достаточно тех фотографий, которые мы видели, чтобы, ну, обнаружить очевидное несоответствие. Очевидное несоответствие. Допустим, посмотрите, в машине якобы президент в одних брюках, а по сценарию он тут же говорит с рабочими, а с рабочими он говорит почему-то уже в других брюках. Ну, это так. Это можно сказать.
А так писали, что у него проблемы есть такие вот с некоторыми органами, которые, возможно,
да,
виноват.
Злые языки страшнее пистолетов, да, Лиза,
и, может быть,
знаю.
Надо менять там...
Злые, но осведомленные. Да я же, может быть, да, вполне. Ну, там фотографии, где он в профиль, кстати, в пас почему-то фотографий почти нет, то он в капюшоне, то в полубок. Ну, прям такая, как капризная звезда, которая после пластической операции хочет показать себя в лучшем ракурсе.
А он вообще-то куда-то проехал, доехал, там непонятно, там такой коротенький кусочек выбрали. Где он был? Он до Крыма-то доехал или нет?
Все-таки был. Все-таки вот человек, да, этот человек там был. Где-то рядом. Это все делалось очень быстро, оперативно, чтобы, сказать, враги не смогли засечь и, соответственно, не повредить.
А как вообще понимать, как выглядит настоящий Путин? Я что-то уже запуталась. Где Путин настоящий, где не настоящий, на что ориентироваться?
Я не помню, у кого-то, чуть ли не у Всеволода Емелина, как народного поэта, может, у кого-то там есть стихотворение о двух Путинах. О черном Путине и о настоящем белом, который томится в темнице и которого туда бросили.
Ну, в маске,
Лиза,
да,
ваш
железный?
Вопрос сродни этому. Это какой Путин, черный и белый? Да есть различия по жестикуляции, в свободе движения, оно есть. Другое дело, что у нас с вами не оттренированный глаз для этого. Есть различия в росте, в возрасте оно, кстати, тоже имеется. Но так-то они более или менее даже почти идентичны. Да. И голос очень хорошо имитируется тоже.
Вы сказали, что у нас нет наметанного глаза, но вы же сказали, что двойник.
Ну, я же не потому, что я сижу и под мелкоскопом, как написал Полесков, изучаю. Да нет, ну что вы. Это та информация, которую уже не удается скрывать. Вы понимаете, когда уже западные журналисты об этом из солидных изданий начинают говорить, спрашивать и писать. А,
говорит, так Колесников, похож, вот мы не знали, но нам вот Олег Кашин раньше рассказал, что Колесников Андрей даже позволил себе якобы такую шуточку, но потом он может говорить, что это совсем была и не шутка. Мы сейчас попросим вывести... Конечно. В эфир фотографию в автомобиле, вот такой ракурс, Лиза, я тебе тоже покажу, да. Такой ракурс, вы помните, Валерий Дмитриевич, эту фотографию, да. Вот как из фильма «Брат 2», вот этот вот водитель, который крутой парень, и Мария Захарова, и Маргарита Симоньян все это постили и писали, мол, вот пусть Зеленский смотрит, как надо пиариться, угу. Вот не боится сам, в прифронтовую зону едет. На кого рассчитан вообще этот пиар, когда мы видим, что Зеленский-то на Донбассе в этот момент?
Да, пиар рассчитан на российскую аудиторию, преимущественно на потребителей телевизионной информации. Их все-таки много, но больше половины населения, может быть, процентов 60, считает главным источником для себя телевидение. Вот на них и рассчитан. Для них эта картинка создается. Она уже не для Запада. Потому что понятно, что на Западе отношение пренебрежительное, уничижительное, издевательское. В общем, исключительно негативные эпитеты могут быть применены для характеристики отношения Запада. В России еще верят. Поэтому пытаются продать нашему народу вот эту картинку. Смотрите, Путин отважный, Керченский мост, он не боится, все в порядке, пусть там... Украинцы засылают свои дроны, как бы далеко они их ни засылали, это не свернет нас с пути, что Путин постоянно подчеркивает, все идет по плану, о плане мы ничего не знаем, вообще никто ничего не знает.
И это он чтобы бы нам враг хотя бы не помешал. Намекнул.
Да, просто цели будут достигнуты, цель, какой план? Таким планом прекрасно руководствоваться. Потом вы объявляете цели нашего плана, были достигнуты. Наши доблестные вооруженные силы в результате отрицательного наступления и в результате блестящей перегруппировки покинули, покинули новые территории, предоставив их, я уже не знаю кому, дальше уже пропагандисты придумают какую-нибудь подходящую форму.
Вы просто не понимаете, выражение такое есть. У самурая нет цели, только путь. Вот у нас есть путь.
Да, я боюсь только, что это путь ведущий, да, я не боюсь, это уже очевидно, путь ведущий нас в какую-то бездонную пропасть. Причем мы уже, собственно, уже начинаем падать, то есть держимся там кистями еле-еле, ау, ау, что там, а даже эхо не доносится, вот что скверно.
Эхо не доносится, действительно.
Доносится
да, эхо даже не доносится.
Скачивайте приложение, и эхо будет доноситься до вас.
О, какая тонкая игра,
слушай. Мы начали говорить про прессу, про то, как происходит пиар. У нас очень много было разговоров на этой неделе про Гаагу, почему-то возбудились, вернее, пропагандисты, и вот про то самое деление ответственности, которое мы, да, про Собянина озвучили, тоже они это упоминали.
А два мотива. Первый, они хотят ввести сами концепцию коллективной ответственности. Это мы все за это несем ответственность. Но я хочу сразу сказать, нет, мы за это ответственность совершенно точно не несем. Как учили нас классики советской юриспруденции и советской политики в 30-е годы, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. А о преступлении я даже не говорю. Это первое объяснение. Второй мотив очень прост. Они хотят таким образом прозондировать концепцию народной войны. То есть, что если мы за все отвечаем вместе, у нас нет другого пути, кроме победы, иначе все, чему мы поклонялись, все наши скрепы будут разрушены, преданы, искажены, враги их растопчут. Ну, главное, да, понятно, кто пострадает, мы знаем, кто пострадает. Хорошо могу сказать, если они успеют до Гааги добраться, это еще повезет очень многим. Потому что, не дай бог, этим займется басманное правосудие. А как раз по истории с Яшиным мы знаем, и не только истории с ним, что российское правосудие очень-очень, я бы сказал, сомнительное по своему качеству. Так что лучше бы им да в Гаагу, ну, если успеют.
Аббас Галямов, политолог, написал на этой неделе тоже такой резонансный пост, который касался как раз вариантов пути отхода для Путина и элиты. Вот вам известны какие-то планы Б, В, Г и Д?
Да, это соответствует действительности, насколько мне известно. Другое дело, что многое из этого делается в попыхах. Из того, что делалось основательно впрок, это убежище в Африке, в частности, Центральноафриканской Республике.
А что, в нормальных местах безопасно? Нельзя было убежище сделать? Там же жарко, нет, мухи, какие-нибудь.
Нет. В Европе невозможно, в Северной Америке невозможно. В Латинской Америке это только для чиновников второго-третьего эшелона, потому что остальных там достанут. Послушайте, ну Латинская Америка рядом с Соединенными Штатами.
Куба, Венесуэла есть.
А?
Куба, Венесуэла есть.
Я жил на Кубе.
Монголия,
я могу сказать, что это замечательная страна, но жить там при социалистическом режиме, вы можете быть уверены, что вас там раскулачат. Вот вы абсолютно можете быть уверены, да. И никаких гарантий.
А лучше, Монголия?
Да, а кто вас там раскулачит? Вы будете находиться на базе, прекрасная база, это собственно, дворец. Но это для топ.
Почему
мне
не
кажется,
Монголия?
Только наивные люди могут рассчитывать отсидеться в Латинской Америке, если они входят в топ российской элиты. Чиновники второго-третьего уровня, да. У них есть прекрасный шанс, получат паспорта Эквадора, Парагвая, лучше Уругвая, Уругвай лучше значительно, Аргентина интереснее. Ну, так или иначе, Латинская Америка колоссальна. Там есть где затеряться, ну, и есть исторический опыт. А вот для топ, ну, места нет, вы знаете, и это их на самом деле очень напрягает. Они сначала рассчитывали на Китай, но очень давно, еще лет 10 назад, поняли, после того, как понесли некоторые финансовые потери, что рассчитывать на сохранность своих авуаров в китайских банках и вообще на свою безопасность в Китае не стоит. Это совершенно не та страна, где будут гарантированы... Ну, там же нет этой разрушительной концепции прав человека, вы понимаете. Путин говорит, что концепция прав человека, он сказал, разрушает суверенитет. Вот Китай сохраняет свой национальный суверенитет, и там права человека не защищены. Вот в Лондоне худо-бедно, Фридмана, видите, не депортируют. Паспорта забрали, но тем не менее он находится на свободе. Потому что вот в этом Лондоне, который, конечно, подстрекатель разрушения национальных суверенитетов, есть закон, он есть, и он соблюдается. Вот. А вот в Китае будет все иначе. В Центральноафриканской Республике, конечно, нет закона, но зато там есть возможность сидеть на базе с пулеметами, с тяжелой артиллерией, если потребуется, что Вагнер и обеспечил. Собственно говоря, это причина гибели, помните, двух журналистов, двух или трех, которые там оказались.
Троих, прошу прощения,
которые вдруг могли оказаться в опасной близости от неких объектов.
Можно я на рекламу прервусь небольшую?
Да,
хотела рассказать про книгу, которая есть у нас на shop.diletant.media. Называется «Пираты. История каперов, флибустьеров и корсаров». Книга идет с печатью «Дилетант» и рассказывает историю пиратства, в принципе, морского разбоя, и начиная с бандитов, которые отравляли жизнь древних греков, и заканчивает современными пиратами Сомали и Филиппин. Все самые значимые вехи пиратства освещены. Интересная книга. Заходите в shop.diletant.media. Выбирайте, покупайте хороший подарок для близких или для себя на Новый год. Ну или можно без повода, опять же. Сомали. Почему бы не отправить их на Сомали?
Ну хорошо, вы предлагаете вариант. Я думаю, мы можем объявить викторину. Назови лучшее место, где удобнее всего скрываться. Последующие десятилетия. Сомали.
Пишите в комментариях, ребят.
Да,
пишите.
Эфиопия считается страна с одним из лучших в мире климатов. Но, боюсь, это ее единственное достоинство. Страна вечной весны. Да, вот Эфиопия прекрасное место.
На этой неделе Владимир Владимирович много делал очень публичных заявлений, везде встречался с прессой. Тоже, кстати, повод поговорить о том, он или не он это был. Тем не менее, вручение звания Героя России, на котором присутствовал и Шойгу, и Герасимов. И на этом же фоне упомянутый нами Гиркин-Стрелков пишет такое вообще про Шойгу, называет его вором, и тупым, идиотом, дураком. Как это вообще возможно? Как это позволительно?
Как это позволительно? Ну, дело в том, что та критика, которую подвергает Игорь Стрелков, военное руководство, но не политическое, она именно позволительна. Это, так сказать, с точки зрения чекистов и с точки зрения самого Путина позволяет поддерживать их в форме. Это первое. Второе. На самом деле Стрелков выражает некое общее мнение. Потому что, если мне память не изменяет, по последнему опросу Фонда «Общественное мнение», самый высокий антирейтинг у Шойгу. У него антирейтинг выше даже, чем у Алексея Навального. Я понимаю, что смешно сравнивать этих двух людей, но вот с точки зрения общественного восприятия это выглядит так. Так что, в данном случае, глаз Гиркина – это фактически глаз народа. А чем дальше, тем будет хуже.
Ну вот, нет ли здесь какого-то тоже сигнала или намека на то, что значит можно говорить так про Шойгу, значит скоро будет какое-то снятие?
Вот эти патриотические телеграм-каналы, они продолжают говорить, их пытались приструнить, там были угрозы возбуждения уголовных дел против военкоров, но нет, дали по рукам тем, кто пытался их приструнить. Они могут себе позволить критиковать. И власть не хочет вступать с этим сегментом общества в конфликт. Пока что, по крайней мере. Потому что этот сегмент общества и составляет ядерную поддержку специальной военной операции. Он, кстати, совсем немал. Он не преобладает на самом деле, но он немал. Это до 15% населения. Другое дело, что, как мы узнали вчера, по-моему, вчера из досье, из исследования досье, кстати, не знаю, досье у нас и на агент, кто
по-моему,
экстремист.
Не знаю, я не помню, мне кажется, нет.
Ну, на всякий случай, говорю, мало ли что.
Лашечку.
О том, что качественная социология показывает, что вот настроение этой части стало меняться. И движется оно в сторону крайне неприятную для власти. То есть разочарование и предпочтение мирного исхода. Причем исхода не только в переносном, но уже в прямом смысле, исхода с Украины. Это очень характерный сдвиг. Чем дальше, тем больше будет, видимо, нарастать. Я думаю, что это выражение уже такого, знаете, массового тренда. И весной мы опять же это увидим. Это может проявиться как раз в ходе военных действий, когда фактически действующая армия потеряет всякую мотивацию. Это исторически может быть похоже на то, что происходило с вооруженными силами Российской Республики после февраля 1917 года, когда фронт стал просто проваливаться, потому что никакого смысла в происходящем не видели ни рядовые, ни офицеры. Это будет предвестием тектонических изменений, именно уже политических в России. А может быть иначе, не предвестием, началом.
А есть ощущение, наоборот, что сейчас такое, ну, какое-то относительное, пускай, затишье на фронте, как раз тем, чтобы все поднабрались силы, вот действительно весной
это
что-то
правда,
будет.
Это правда, затишье, это как раз затишье, видимо, перед решающими военными схватками, да. Есть, то есть идут ожесточенные бои за Бахмут или Бахмут, я не помню ударение, куда правильно ставить. Но дело в том, что это не сравни Курской битве и не сравни Сталинградской битве, это понятно. Вот, это все-таки тактический аспект. А стратегические вещи будут происходить, по всей видимости, несколько позже. И одна сторона, как я уже говорил в начале нашей беседы, готовится к стратегической обороне изо всех сил, строит оборонительные сооружения, а другая сторона готовится к стратегическому же наступлению. Вот мы увидим, кто окажется сильнее. А туман, как классики говорили, туман войны.
Есть еще ощущение, что, возможно, была какая-то разнарядка дана на Шойгу, или такое вы исключаете? Что значит, его будут куда-то переставлять, лишать должности?
Да, его... Он пережил очень тяжелые недели в марте, по слухам.
Всего одну?
Да нет, недели. Очень тяжелые. Сейчас он статист. То есть он показывается только для того, чтобы продемонстрировать городу и миру, ну, что все идет по плану. Раз министр обороны на месте, ну, значит, все идет по плану. Это вот такой причудливый, многоуровневый план. А что, закончит он, понимает прекрасно, что как только эта история выйдет на финишную прямую со специальной военной операцией, у него не очень много шансов, наверное, остаться на этом свете. Потому что инфаркт, инсульт – любимые болезни российских военачальников.
Да.
Я напомню,
и некоторых министров тоже, кстати.
Да, министра о судьбе двух предшествующих руководителей Главного управления Генштаба, которые скоропостижно скончались.
В Беларуси тоже недавно министр иностранных дел прямо от инфаркта скончался. Довел его руководитель, видимо, как нам эксперт сказал.
Да, жизнь руководителя из козни Запада, козни НАТО в первую очередь.
Конечно, а вы думаете, его
сердце
убили?
Не выдержал. Да, в этом, к сожалению, мало сомнений.
А кто?
Ну, тот, кто не хотел, чтобы Белоруссия формировала переговорный трек с Западом. Но она все равно продолжит формировать. Лукашенко это не остановит. Это его не остановило и не остановит. Он понимает, что из этой многолетней истории любви, не флирта, а любви, объятий с российской, точнее с Путиным, надо выползать.
Абьюзивные
и надо
отношения.
Начинать танго с другим партнером.
Получается, это российская сторона Макея убрала?
Ну, я этого не говорю, упаси Боже. Нет, я просто говорю, что есть силы, которые были не заинтересованы в этом категорически и таким образом пытались предостеречь Лукашенко. Но его это не остановило.
Владимир Владимирович в Кыргызстане провел такую яркую пресс-конференцию, немножко ее сегодня обсуждали. А вот что это за новый такой стиль у президента? Как-то совсем говорить какими-то, не знаю, шуточками дедовскими, прибауточками, как-то шутить не в тему. И вот это его тоже выступление с бокалом шампанского, когда он как будто бы празднует, а на самом деле говорит, да, не первые начали, мы были вынуждены. Что это вообще такое? Кто за это отвечает, за такое вот его публичное
поведение?
Это
его, нет, это его органика прорывается. Видите ли, это происходит с людьми, которые находятся в определенном физиологическом состоянии, находятся под воздействием определенных препаратов, они начинают возвращаться в то состояние, в котором они были наиболее истинны. Они проваливаются в свое прошлое, подростковое. Это вот то время, когда мы формировались, когда мы проходили социализацию очень интенсивно, ну мы помним, потому что часть социализации мы не помним, а то мы помним, когда мы формировались мировоззренчески как личность. Это лучше обсудить с хорошими клиническими психологами и с некоторыми другими специалистами в пограничных областях сознания.
А вот
это и происходит.
Вот это,
где он подлинен, вы видите, вот он абсолютно в этом подлинен, органичен и подлинен. Это очень важно. Та улыбка, с которой он говорил о Яшине, все же настолько... Достаточно посмотреть, не надо мириадов слов. Выключите звук и посмотрите. Вам все станет понятно. Ну, как Лиза, я на уроках пиара, я не помню, рассказал или нет, что если вы хотите определить, лжет человек или нет, отключите звук.
Да, говорили, конечно.
Отключите звук, и вы тут же поймете. Посмотрите. Вот потому что слова служат тому, чтобы запутать, сбить с толку, а вот физиономия, повадки, жестикуляции, ну, вся эта невербальность, она не обманет. Особенно женщин не обманет. Кстати, женщины чувствуют гораздо лучше, чем мужчины. Посмотрите. Да, Лиз, да, вы что-то хотели спросить.
А это был настоящий Путин или нет?
Настоящий, насколько я знаю, да.
И с шампанским, и отвечая на вопрос.
Да, да, это вот был настоящий.
А как он так проговорился, говоря, что нельзя верить никому, только мне? Вот эта шуточка, это же из 17 мгновений весны.
Ну, так это опять же его социализация, профессиональная уже. Мне можно, да. Ну, замечательно, чувствует себя героем киношным.
Да, какой страны смотря, почему он так вот цитирует нациста? Тоже
да, я не думаю, что стоит уж на это обращать внимание, и тем более жаловаться и подавать иски за реабилитацию нацизма, подразумеваемую. Нет, конечно.
Ой, Факунда Мачадо спрашивает, профессор был преподом у вас? Да, ребята, да.
Завидуйте.
Да, тем не менее, на этой неделе тоже начали говорить о каком-то возможном сближении России и Америки, потому что были переговоры, а Путин, опять же, на этой пресс-конференции заявил, что те самые переговоры между СВР и ЦРУ проходили по инициативе Байдена. То есть Америка как-то идет в нужном направлении или пока рано говорить об этом?
Да нет, это консультации, в которых заинтересованы обе стороны. В данном случае консультации по обмену, консультации по стратегической стабильности. Время от времени проводятся консультации по Украине, но с ними, конечно, есть проблема, потому что, их сложно проводить из-за политико-этических ограничений. Американцы уже много раз объявляли о том, что мы не будем обсуждать Украину без Украины, mm-hmm. без участия. Надо, по крайней мере, им ставить в известность. Первое. Второе. Из-за крайнего несходства изначальных позиций. Но, тем не менее, у американцев есть в этом смысле подвижки. Если мы вспомним последнее заявление Блинкена о том, что, ну да, мы поддерживаем Украину в ее стремлении выйти на границы 23 февраля. Там не говорится о Крыме, не говорится о Донецкой и Луганской народных республиках, которые уже 23 февраля,
да.
Были, ну, факт, там, Крым и де-факто, и де-юра, а Донбасс де-факто частью Российской Федерации. Это очень интересно, на это обратили внимание, но это не означает согласие с этой позицией пока что, тем паче согласие со стороны Украины. Украина надеется на то, что исход этой конфронтации удастся решить на поле боя. У нее есть основания надеяться. Но реализуются ли они или нет, мы не знаем. Никто не знает.
Украина рассчитывает вот прям до конца идти, до границы 91-го года.
Она рассчитывает...
Крым забирать.
И в этом есть поддержка общества, это очень важно. Ну, насчет Крыма я не думаю, что это было бы так просто. А вот что касается так называемых новых территорий и Донбасса, да, здесь шансы, конечно, не нулевые. Особенно касательно новых территорий. С Донбассом было бы, вот с этим костяком, да, в лице бывших самопровозглашенных республик было бы значительно сложнее.
Столтенберг опасается, что война в Украине может перерасти в войну России и НАТО. Есть ли у России такие планы?
Ну, Столтенберг одновременно добавил, что он уверен, что этого не случится. Но возможность это рассматривается всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, безусловно. Более того, она изначально была как одна из опций в планах Российской Федерации. Предполагалось, что как только блицкриг по Украине закончится триумфом, после этого падет Молдова в течение суток, и после этого была развилка, двигаться на юг. Юг – это Грузия и, условно, Казахстан, по крайней мере, северный. Или двигаться на северо-запад, на страны Балтии. Так что конфликт с НАТО, он, да-да.
Такие планы реально обсуждались.
Вообще были серьезные сомнения, с чего начать. С Украины или со стран
Казахстана?
Балтии.
А, с Балтии даже.
Да.
Подождите, а на что там опираться, как это все пиарить? Тут хотя бы нацики и русский мир.
Он был разработан, он был готов еще в конце 2019 года. Блестящий оперативный план. Он предполагал как раз гибридный конфликт. Не классический военный операцию, а гибридный конфликт. И вообще-то, я могу сказать, потому что, я знаю, не без шансов на успех. Авантюрно все было, да. Ну, как в фильме, но это же авантюра, да, но зато как задумано. Это было задумано блестяще, но авантюрно, да. А Владимир Владимирович потом несколько раз пожалел, что он начал с Украины, а не с Балтии.
А что бы там его
стало? Ну, наверное, стоило бы начать, наверное, все-таки с Беларуси. Там были шансы близки к 100%.
Но зачем? С Беларусью у нас типа и так все хорошо.
А успехи, а вклад в историю, а великая миссия. Да нет, Лиза, это с нашей с вами приземленно-прагматической, обывательской точки зрения все хорошо, и нам бы свою страну начать обихаживать, обустраивать. Нет-нет, с точки зрения Путина, он мыслит категориями 19 века, величие правителя в приращении территории.
Комментарий, если можно, с чата зачитаю. Лида О пишет: «Я уверена, что НАТО вмешается в конфликт напрямую. Для этого им надо максимально ослабить ВСРФ, что они последовательно делают». Вот вы реально считаете, что войска будут...
Я считаю, что нет. Я считаю, что это не безумцы. Более того, если бы не было Соединенных Штатов, ну, честно говоря, блок НАТО бы уже, наверное, не существовал. Потому что только Соединенные Штаты питают уверенность и, я бы сказал, последовательность поведения блока НАТО. Потому что если бы его ядром были Германия и Франция, поверьте, Почему? Украина была бы уже поделена, это совершенно точно. Ну, в данном случае между условно там свободной частью, условно находящейся под протекторатом
Российской
Федерации.
Это тезисы Марии Захаровой.
Это от Володина. Франция и Германия же должны выплатить компенсацию Донбассу. Это вот оттуда пошло, да?
Да нет, это пошло из реального соотношения сил, реальной оценки, ну, с точки зрения западных, и точнее европейских политиков, реального положения вещей и с точки зрения их намерения. Они бы не хотели как раз поражения России. Ослабление, да, но поражение России они бы не хотели.
Почему?
У них есть очень серьезные на то причины, и я думаю, вы легко их можете представить. Потому что с их точки зрения это означало бы усиление так называемых новых стран в Евросоюзе. А это крайне нежелательно для лидеров Евросоюза, потому что это ослабит их позиции и поставит под сомнение план экономической гегемонии. Не просто то, что ну, на самом деле экономическая гегемония достигнута, построить на ней политическую гегемонию в Европе. Поэтому и немцы, и французы, об итальянцах я уже говорю, они совсем не в восторге от необходимости поддерживать Украину и, главное, от необходимости следовать курсам, которому вынуждают более или менее идти поражение российской, военного поражения Российской Федерации.
Мы вчера, кстати, обсуждали вот этот процент поддержки, который как-то снижается, чем дальше страны, как правило, находятся от линии фронта. Тем не менее, там самая большая поддержка со стороны Швеции как раз, которая пока не является членом НАТО, но вот она почему-то чувствует какую-то такую угрозу и необходимость быть с Украиной.
Ну, а иначе бы она, наверное, на Швеции и Финляндии в НАТО бы не стремились.
То есть просто пока они так
ну, пока они стараются. Нет, ну они оказывают заметную поддержку Украине. Ну, если не ошибаюсь, вот по удельному весу, наверное, на первом месте идут страны Балтии и Польши.
Да. Ну, США, да. Страны Балтии и Польша, это да, максимальный процент у них от ВВП.
Да, это понятно почему. А так Польша и страны Балтии, да, по-моему, на первом месте.
И Германия. Тоже.
Ну да, ну потому, ну Германия просто да, надо посмотреть на номенклатуру того, что она поставляет. Вот. Она предпочитает все-таки то, что нужно для тыла поставлять, для обеспечения. Нет, она поставляет вооружение, в том числе порой первоклассное, но она не торопится.
Ангелу Меркель долгое время упрекали в том, что она была как раз тем умиротворителем агрессора, и Минские соглашения были таким вот поддавком в сторону Путина. В итоге она недавно заявила, что в немецкой газете в интервью, что все это время было нужно Украине, на самом деле, чтобы они вооружались.
Чтобы поэтому стали сильнее.
Да, и Путин сказал, что ах, вот они какие лживые европейские политики, мы-то по-настоящему с ними договаривались, а они время выигрывали для Украины.
Да
как
нет,
на самом деле?
Все стороны были в этом заинтересованы. Украина действительно была заинтересована в стратегической паузе. Для нее это стало даже не подобием Брестского мира, потому что она не понесла такие уж колоссальные потери. Ну, каким-то отдаленным аналогом, может быть, бледной копии Брестского мира, она использовала это время. Россия надеялась Украину додавить. И последний раз эта попытка была предпринята, если мне память не изменяет, в конце 2019 года во время неудачной крайней встречи Путина и Зеленского. Ну, собственно, их единственной встречи. Когда Владислав Юрьевич Сурков, по его словам и по его заявлениям Путину, все подготовил для сделки, Зеленский дал согласие на сделку, как раз на выполнение формулы Штайнмайера. И вдруг в ходе личной встречи Зеленский сказал: «Да не». Нет, ну это я просто, чтобы я дал согласие, чтобы с вами встретиться и поговорить, посмотреть глаза в глаза. И вот после этого Путину стало очевидно, что использовать потенциал, мирный потенциал, условно, Минска не удастся, что надо переходить к другим решениям.
Да он просто обиделся.
Была возможность в 2014-2015 годах. Вот. Время было упущено, да, время было упущено.
А вот винить Запад в том, что они действительно умиротворяли агрессора, проглотили 2008 год, как я это часто делаю, ну и многие, в принципе, мне кажется, это обоснованные вообще такие претензии. Крым проглотили и Грузию проглотили,
знаете,
и в итоге все
это
вот так.
Это естественная позиция, когда ты знаешь, что произошло после. Но когда ты находишься в 2008-2009 году, в 2014, и тебе даже в страшном сне не может привидеться, присниться то, что произошло в 2022, тогда эта позиция, казалось бы, чересчур радикальная, и наоборот, разжигающая и будоражащая аппетиты и обиду России. Ну зачем нам обижать Россию? Ну да, она совершила некий акт. Ну в конце концов, Крым же всегда в культурно-историческом отношении принадлежала русским. Ну, давайте мы не будем его признавать де юре, но де-факто признаем. Mm-hmm. Позиция же была близкая к этой, точнее, к этому шло. Да, вот русские аппетиты, все, они удовлетворены, русские успокоятся, на этом остановятся. Нет, нет, они дальше не пойдут. Ну да, подумаешь, концентрация войск. Ну это все шантаж, мы знаем. Mm-hmm. Вот видите, они уже раз собирались, потом отошли. После того, как Путин получил от Байдена предложение встретиться. Так же будет. Люди, это черта всех нас. Это, кстати, не только к политикам. Они не склонны верить в самые мрачные варианты. Просто не склонны. Мы себя от этого защищаем. Mm-hmm. Мы всегда надеемся на лучшее. Но здесь надо просто добавить, это Россия. Здесь надо готовиться к самому плохому. Только тогда у тебя есть шансы выжить. И тогда ты сможешь еще чего-то добиться. Вот когда ты к этому готовишься, да, тогда ты провидец.
А российские СМИ в Латвии тоже упрекают в том, что у них были в голове какие-то розовые пони, единороги, европейские ценности, а они приехали в суровую латвийскую реальность. Вот скажите, сам этот конфликт, вот не берем даже, уже много обсуждали ситуацию с Дождем, сам конфликт российского крупного большого медиа, такого мощного, как Дождь, и Латвии или там стран Балтии, он был как-то предопределен, может быть?
Да, ну сейчас, понимаете, задним числом опять же говорить легко, ну шансы на это были велики. И для меня это проблема коммуникации, потому что, коммуникации с латвийским государством и латышским обществом, не латвийским, а именно латышским, и в этом смысле Дождь там недоработал. И второе, это коммуникация с российским обществом, что Дождь на самом деле, да, он тоже, он уже у нас тоже иноагент, правильно, надо это произнести, иноагент об иноагенте. Дождь на самом деле, он апеллирует к эхокамере. Вот эти 3 миллиона человек слишком, это эхокамера. Если он хочет на что-то влиять в России, подавляющее большинство наших сограждан не знает о существовании этого СМИ. Просто не знает. Ему, значит, надо найти другой стиль коммуникации, что Дождь пытался сделать. И это создает еще одну проблему. И очень сложно вещать, находясь в стране, которая не просто соседствует с Российской Федерацией, а имеет, я бы сказал, очень непростой, как мне сказал один немецкий профессор, очень непростой опыт исторических взаимоотношений. Очень сложно. Но для меня это, как все-таки для специалиста по пиару, это проблема коммуникации в первую очередь. Mm-hmm. То есть надо было понять, в какой среде оказались, сказать и продолжать говорить и латвийскому государству, и латышскому обществу какие-то нужные вещи, и вместе с тем менять тональность и расширять содержание своего послания, направляемого российской аудитории. А это очень сложно, потому что здесь ты неизбежно наталкиваешься на критику со всех сторон. Это как раз доказательство того, что ты идешь правильным путем. Что как только тебя начинают критиковать со всех сторон, можешь быть уверен, ты движешься в правильном направлении.
А вы есть, кстати, в списке миротворцев или в каких-то украинских списках?
Да, есть.
Невъездных?
Да.
А, ну то есть вот ваш как раз вариантик.
Я нахожусь в списке миротворца, да.
В списке списков. Просит прокомментировать смерть, потом оказывается не смерть, а сокрытие Тумсо Абдурахманова, чеченского блогера в Швеции. Что вы можете сказать?
Если он жив, то это, конечно, такая очень хорошая операция разведприкрытия. Да, ну, судя по всему, операция разведприкрытия очень похожая на то стилистически, что было, помните, с Аркадием Бабченко.
Да.
Ну, там все это было еще так нарочито и слегка истерично комедийно подано.
Комедийно было, нет?
Да. Фарсово, да, я бы сказал. А вот в этом случае все было сделано, похоже, что профессионально. И кого там шведы зацапали или не зацапали, и на кого они вышли, видимо, при поддержке других разведслужб, что вполне вероятно. Это очень интересно. А возможно, кто-то их и навел. Это совсем не исключено. Сказал, куда надо смотреть и на кого.
Кто навел?
Утечка какая-то вполне могла быть.
Противники Чечни?
Союзники. Я бы сказал, сторонники свободы и демократии в России навели. Причем откуда-то чуть ли не из центров принятия решений, как это любят у нас называть.
А почему
сейчас
вообще
идет много утечек просто, ну, по всей видимости, идет много утечек, потому что кто как ищет себе убежище. Понимаете, одни приобретают парагвайские, эквадорские паспорта, а другие пытаются сговориться как Сергей Марков очень любит говорить, оказаться на правильной стороне истории. Другим образом, оказаться на правильной стороне истории.
Валерий Дмитриевич, просят вас прокомментировать чемпионат мира, потому что вы должны знать из своих инсайдов, кто победит. Подскажите, я поставлю ставку, половину выигрыша вам.
Вы знаете,
вступайте в это соглашение.
Для меня, так же, как и для всех, он полон неожиданностей. И я каждый раз говорю, но это же игра. Вот я вижу игру с ее непредсказуемостью финала и абсолютной спонтанностью. И я вижу, как важен боевой дух. Вот я вижу.
И не обижать котов.
Да, радуюсь тому, что российская сборная не оказалась на чемпионате, потому что она бы, конечно, из группы не вышла. У нее не было бы никаких шансов, видя, как самоотверженно сражаются. Это настоящая игра, но я думаю, что окажется в финале, скорее всего. Но это не политика, здесь мне сложнее.
Давайте.
Я, кстати, опираюсь на то, что мне говорят мой племянник и мой сын, они лучше в футболе разбираются. Вот, видимо, Аргентина и, наверное, победители пары Франция-Англия, скорее всего.
А виноват ли кот в том, что проиграли бразильцы?
Ну, знаете, у победы много отцов, да, а у поражения всего сейчас один – это кот. Но учитывая котолюбие… Кстати, вы знаете, что есть такое, оказывается, психическое отклонение, девиация, она называется урилофобия, ненависть к котам. Да. Вот, ну, такой комплекс, да, урилофобия. Вот, возможно, человек страдал урилофобией.
Накануне тоже видела карту, где поделены страны, где живут кошатники, где собачники. Вот в Штатах собачники, а в России, естественно, кошатники.
Большинство, я за собак.
Большинство владельцы кошек.
Вот у меня в семье жена предпочитает кошечек, я предпочел бы собачку. Но мы охотно, надеюсь, найдем компромисс.
Котопёс?
Котопёс. Да.
Спасибо огромное. Это был Валерий Соловей в нашем эфире. Утренний разворот.
Извините, не могла этого не сделать.
Пора заканчивать наш утренний разворот. И да, я помню, сегодня суббота, так что завтра мы еще к вам вернемся. А сразу после нас в 12:05 будет программа «Будем наблюдать» с Сергеем Бунтманом и Алексеем Венедиктовым. Затем в 13 часов персонально ваш с Григорием Явлинским, председателем Федерального политического комитета партии «Яблоко». Эфир пройдут Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов. Затем на канале «Дилетант» программа «Книжное казино» в 14:05. Это нужно будет переключиться. И потом вернуться снова на «Живой гвоздь». Программа «Одна» с Ольгой Журавлевой. Приходите, не пропускайте. Спасибо, что были с нами.